Глава 11. Повествующая о людях подземелья.
Раз!
Еще! Доверху наполненная углем вагонетка будто примерзла к рельсам. Сдвинуть ее с места казалось столь же нереальным делом, как выкорчевать голыми руками Александрийский столб. А главное, столь же ненужным делом. Хуже того, сугубо вредным. Если задуматься о том, куда пойдет этот уголь, в топках каких кораблей он сгорит до последней пылинки и что эти корабли натворят в океане, то лучше и не жить на свете. Ведь стыдно. Стыдно, что именно твоими заскорузлыми, израненными в кровь руками, твоим потом, твоим горбом прирастает мощь возомнивших о себе негодяев, истари привыкших терроризировать мирное судоходство. Сколько моряков не вернется домой? Сколько матерей и вдов будут напрасно приходить к причалу, тщетно дожидаясь своего единственного Ваню, или Жана, или Ганса? Сколько прольется слез? Сколько детей вырастет без отцов? Море взяло, скажут со вздохом соседи. Море ли? Или пираты уже причислены к стихийным силам природы? Тот же Ваня, или Жан, или Ганс, оплакиваемый как мертвый, может навеки остаться как на дне моря, так и в угольных шахтах Шпицбергена. Для безутешных матерей и вдов это все равно. У тех, кто попал в шахту, нет выхода. Еще год, два, пять раб будет жить под землей, добывая необходимый пиратам уголь и никогда не видя света. Больше 5 лет не выдерживает никто. Умерших хоронят тут же, завалив пустой породой. Но шахта — могила и для живых. Слабый духом смиряется, пытаясь на каждом шагу хитрить и отлынивать, чтобы протянуть подольше. Сильный, если он не был убит раньше и оказался в шахте, копит злобу. Сильный из новичков еще и задумывается. О том, например, как соотносится его нынешний непосильный труд с естественным человеческим желанием делать добро или хотя бы не умножать количество зла в этом отнюдь не лучшем из миров. Тогда свистит плеть надсмотрщика, напоминая: думать вредно. Работать, скоты! У, мразь! Работать! Шкуру на ремни пущу! Без жратвы оставлю! И сквозь стоны и надрывный кашель вновь слышится мучительное: Лопухин навалился плечом, уперся ногами в шпалу. Вздулись жилы. Вагонетка издала пронзительный скрип. Пошла? Нет, рано. Надо еще подтолкнуть. Пошла. Откатывали вдвоем. Напарник Лопухину достался квелый, придурковатый и с хитринкой. Душа Ефима Васюткина была для графа открытой и, признаться, малоинтересной книгой. Глуп, ленив, завистлив и злораден. Когда надо было трогать вагонетку с места или толкать на подъем, он только изображал, будто работает в полную силу. А пусть-ка барин Белоручка поработает. Что, барин, небось не сладко? То-то. Попил народной кровушки. Теперь твоей попьют. Есть в жизни справедливость. Но свистела в очередной раз плеть, и Ефим понимал, что справедливости нет. В отличие от него, надсмотрщику было все равно, кто тут граф, а кто не граф. Все рабы и все обязаны равно трудиться. Надсмотрщик обладал острым глазом и лодырей не щадил. В разгон ее! Штольня наполнялась гулом и грохотом. Рельсы шли под уклон, и движение вагонетки ускорялось. Откатчики не отдыхали, они гнались за убегающей махиной, на бегу стараясь подтолкнуть ее еще чуть-чуть, потому что дальше шел затяжной подъем. Пусть разогнавшаяся вагонетка взбежит по нему как можно выше. А потом все равно придется упираться, толкать, что есть силы, выгадывая аршин за аршином, и тянуть, стонать, нескончаемое вверх-вниз, вверх-вниз. Штольни и штреки не были строго горизонтальными. Они шли, повинуясь плавным изгибам угольного пласта. С какой стати выравнивать трассу при избытке дармовой рабочей силы? Хорошо еще, что пласт лежал не слишком наклонно. То и дело, в стенах штольни попадались вырубленные ниши, временные убежища для того, кто хотел разойтись с вагонеткой, чаще всего для надсмотрщиков, вооруженных плетьми, револьверами и иногда пятилинейными винтовками разных систем. Надсмотрщиков было не так уж мало. Все больше крепкие старики с выцветшими безжалостными глазами и жуткими шрамами, иногда калеки. Один култыхал на заменяющей ногу деревяшке. Другой был лишен пальцев на правой руке, но виртуозно работал плетью, держа ее левой. Бывшие головорезы, списанные из кораблей как устаревший хлам, продолжали приносить пользу пиратской республике. Служба надсмотрщиков была скучна, но сонных ротозеев не встречалось. От раба только и жди удара в спину. Попадались и не скандинавы. Запомнился черный, как уголь, араб в тюрбане и с большим золотым кольцом в носу поверх тряпицы, закрывающий рот. В кольце угадывался женский браслет. Все здесь были арабами. Въевшаяся в поры угольная пыль равно чернила раба и надсмотрщика. Но кольцо в носу, а не в ухе, и чересчур сверкающие белки были только у одного. Как араб попал к исландцам? Почему не стал рабом? Бог весть. Или все-таки был превращен в раба, но поднялся до надсмотрщика на костях товарищей? Довезя вагонетку до подъемника, остановились, переводя дух, отерли пот. Двое вооруженных лопатами рабов-погрузчиков принялись споро кидать уголь из вагонетки в преогромную деревянную бадью, спущенную на веревке с крюком из круглой дыры в потолке. Наполнив доверху, подергали за веревку, и бадья уехала вверх. Куски угля застучали одно следующей бадьи. Пока шла разгрузка, откатчики отдыхали. Ефим Васюткин лег в угольную грязь и закатил глаза, симулируя безмерную усталость. Лопухин, опершись о край вагонетки, остался на ногах. Теснило дыхание, стучало в висках, но все же было терпимо. Работа откатчика, как и работа загрузчика, не считалась самой тяжелой, ибо включала в себя моменты отдохновения. Забойщикам приходилось куда тяжелее. Беда состояла вот в чем. Сегодня Лопухина опять поставили в тот забой, где ворочил киркой Елисей Стаканов. Бывший кочегар с захваченного пиратами парохода «Русь», казалось, вовсе не заметивший плена и рабства, слыл местной достопримечательностью. Здоровенный, немногословный детина был ввергнут в шахту года 4 назад и до сих пор трудился так, что даже надсмотрщики диву давались. Загрузчики и откатчики выбивались из сил, а он, знай себе, махал киркой, не уставая и не жалуясь. Будто не угольный пласт был перед ним, а просто преграда, безмерно протяженная твердая преграда, пробив которую можно было выйти на вольный воздух и обрести свободу. Это в лучшем случае. В худшем Лопухин не знал, что и подумать о Стаканове. Выслуживается? Как же, выслужишься тут упорным трудом. Боится плети? Лучше уж плеть, чем столь зверское добровольное насилие над самим собой. И как только грыжа у него до сих пор не выпала. На ум лезло одно. Простодушный богатырь окончательно повредился в уме и уже давно не соображает, где он находится и на кого горбатится. Стаканова хотелось удавить. Круша пласт, выдавая на гора тонны и тонны угля, он очень мешал думать. Слишком уж часто приходилось откатывать вагонетку, а за этим занятием не пофилософствуешь и не поанализируешь. Положим, о философии Лопухин давно забыл. Но как тут предашься анализу, хотя бы самому элементарному, когда в глазах мельтешат багровые круги, а в мыслях прочно засело то же самое, что и на языке? Печальные и безнадежные фонемы рабочего скота. Если только не дерево, скрипящего и стонущего под топором лесоруба. Хотя, честно признаться, иногда везло. Да и вообще. 2 миллиона золотых рублей, именно во столько был оценен Лопухин, не валяются ни на какой дороге, ни на сухопутной, ни на морской. В противном случае, еще молодой, здоровый и крепкий пленник вероятно, угодил бы в забойщики в самом дальнем штреке самого глубокого яруса шахты. Его берегли, граф это понимал. Курицу, несущую золотые яйца, не режут. Но и позволить ей расхаживать без дела, тоже, знаете ли, баловство. Времени было хоть отбавляй. Пока пираты одним им известными путями дадут знать о Лопухине русским властям, пока власти свяжутся с ближайшими родственниками, пока выяснится, что все состояние графа в бумагах и недвижимости не достигает и четверти потребной на выкуп суммы, пройдет не одна неделя. Вероятно, и не один месяц. Личное положение графа отнюдь не было безнадежным. Как прежде, русские люди собирали деньги по подписке на выкуп русских офицеров, плененных на Кавказской войне, так и теперь собирали на выкуп несчастных из угольных шахт. Зиндан или шахта – невелика разница. Некоторые, ничтожное меньшинство, получали свободу. Государь заплатит? Вероятно, да. А может быть и нет. В конце концов, граф Лопухин не оправдал возлагаемых на него надежд. За что же платить? Если даже да, господи, стыд-то какой! Государю всея Руси станет диктовать условия какой-то вшивый варвар, бандит, природный хам, еще больше охамевший от безнаказанности. Позор! Господи, неслышно шептал Лопухин, дай государю твердости отвергнуть с порога требования негодяев. Свобода хороша, но только не такой ценой. А какой? Ради выплаты выкупа родственники влезут в колоссальные долги? Еще менее вероятно, хотя верить в это, конечно, не возбраняется. Сколько-нибудь средств принесет подписной лист? Но так или иначе, в конечном итоге можно надеяться на благоприятный исход. Благоприятный? Это благоприятный исход? Но для кого? Для одного лишь графа Лопухина. А как насчет других пленных? Было отчего скрежетать зубами. Скрежетание началось еще в трюме пиратского судна и усилилось по прибытии в Рейкьявик. Не заполучив цесаревича, раздосадованный Рутгер Кровавый Бушприт желал покрыть хотя бы часть издержек. К немалому удивлению графа, пираты были наслышаны о нем и довольно точно представляли себе как ранг пленника, так и исполняемую им функцию при цесаревиче. Беседа о выкупе состоялась в помещении, весьма похожем на купеческую контору. Рутгер не присутствовал. Все вышло чинно, по-деловому, хотя, собственно, назвать беседой это было трудно. В ответ на названную сумму граф лишь презрительно расхохотался, после чего представитель торгового дома, с виду типичный бюргер в одежде буржуазного покроя, пожал плечами и прервал аудиенцию. Знатного пленника отвели обратно на Черный Ворон и вновь водворили в трюм. Незнатных пленников оттуда и не выпускали. Потом вновь закачало. День ото дня в темном трюме становилось все холоднее, и кто-то из матросов чухонца первым догадался с тоской. На Грумант нас везут, аспиды. Один Нил стал выспрашивать, что это такое Грумант, он же Шпицберген на немецких картах. Он же Свальбард на нормандском наречии. Остальные знали и так. А один матрос затянул было заунывную и жуткую до дрожи песню невольников. Там, на шахте угольной, парню в зубы съездили. 100 горячих всыпали, кинули в забой. На пивуна накинулись с бранью и едва не пересчитали ему зубы задолго до Шпицбергена. Всякому ведь хочется верить в лучшее, а участь того, кто каркает, как правило, незавидна. Даже если он выкаркивает сущую правду. Нашлись и те, у кого кум, шурин или сват водили дружбу со счастливцем, бежавшим или выкупленным с пиратской каторги. В тесном и холодном трюме зазвучали истории. Одна неправдоподобнее другой. И кто-то уже произнес с явной надеждой в голосе. «А может, еще поживем, братцы?» И кто-то вслух помечтал пристроиться при кухне. Реальность оказалась проще и грубее. Партию невольников без лишних проволочек спустили в шахту. Кого-то поставили на погрузку, кого-то на откатку, кого-то к насосу на откачку воды, кому-то вручили кайло. В памяти остались лишь кривобокие постройки убогого поселка, горы приготовленного к погрузке угля, безобразные отвалы пустой породы, вонючие груды рыбьих отбросов с роющимися в них псами. А над всем этим убожеством черные склоны настоящих гор и сахарная белизна снегов. Суровый и на диво красивый фасад Груманта.